Всем привет! Это «Экономический смысл». Ищем мы его вместе с Олегом из Хоки. Олег, привет!
Привет, Маргарита.
Да,
У
меня
нас
зовут Маргарита Рытова.
да, у нас первый опыт, так что посмотрим, что получится.
Да, мы здесь в гостях у Breakfast Show. Будем вместе говорить об экономике и о том, что на нее влияет. И сейчас, кажется, никуда не деться от главной мировой темы, от выборов США. Не только потому, что Олег там живет и преподает, а еще и потому, что, наверное, это повлияет на всех, на нас в той или иной мере. Об этом подробнее поговорим. И до выборов стоит совсем немного. 5 ноября в США они состоятся. Уже люди начали голосовать. Олег, я хочу тебя спросить про то, как в целом сейчас обстоит ситуация в президентской гонке. Я помню, как издание The Economist за 2 недели до выборов со ссылкой на свою математическую модель, понятно, что они ошибаются, но тем не менее, говорило, что с вероятностью 56% по их расчетам побеждает Трамп. Больше того, когда там, значит, в подкасте их аналитика, который работает с этой моделью, спросили: нет, ты все-таки скажу точно, вот если бы ты ставил деньги, ты бы на кого поставил? На что он сказал: если бы я ставил, то на Трампа. А что ты про это скажешь? Как сейчас, на твой взгляд, выглядит гонка при всей ее такой неопределенности, и, как казалось бы, там ноздря в ноздрю идут Дональд Трамп и Камала Харрис?
Да, ну тут надо подчеркнуть, что это довольно-таки уникальный случай, когда настолько близкие шансы у двух кандидатов. Обычно за 2 недели до выборов предпочтение отдается существенно больше одному из кандидатов. Это видно из опросов избирателей. И что очень важно, дискуссия, она на самом деле существенно стала более такой, по-английски это было бы sophisticated, да, по-русски
Мудрёный.
дискуссия, да, с нюансами, что мы не можем предсказать на самом деле, кто выиграет, мы можем дать вероятность и ошибку прогноза, да, то есть не нужно относиться к прогнозу, что он говорит, кто выиграет, надо именно думать о нем как о вероятностном прогнозе. И те, кто следят за американской политикой, они привыкли, что в целом все, даже и журналисты, и аналитики, они уже не говорят в терминах, кто выиграет, а говорят в вероятностных терминах. И вот в связи с тем, что текущие выборы настолько близкие, тут именно надо говорить о вероятности. Все, что в пределах от 40 до 60%, когда мы не можем сказать больше, это называется toss-up, это как все равно, что подкинуть монетку. То есть мы не можем лучше предсказать, чем подкинуть монетку в данном случае. И действительно, модели сходятся сейчас на том, что шансы примерно 45 на 55, какие-то модели говорят 47 на 53, какие-то модели говорят 43 на 57. Но все, что в пределах этой зоны, это, значит, называется toss-up, мы подкидываем монетку. Не потому что об этом не надо думать так, что кто-то подкидывает монетку и случайным образом решается. Нет, результат на самом деле он как бы заложен, люди уже голосуют, и к 5 ноября этот результат будет известен нам. Просто мы еще пока не наблюдаем эту случайную вероятностную переменную исход выборов. Но это не подкидывание монетки в этом смысле, просто мы не можем сделать лучше предсказания. Почему это так? Ну, ошибки опросов всегда исторически составляют порядка 2-3%. То есть если
Это вроде бы совсем немного. Или это
совсем
здесь
немного,
принципиально?
но Камала Харрис ведет по популярному голосованию, где мы просто считаем все голоса, она ведет примерно на 1-2%. Все агрегаторы опросов, значит, сейчас есть много компаний, которые вот первым делом надо агрегировать опросы в разных штатах, разных демографий и так далее, с разными весами, и чтобы получить самый точный прогноз, насколько, значит, какой-то кандидат ведет или нет. Вот Камала Харрис ведет сейчас от 1 до 2%, в зависимости от того, как опросы агрегируются. Это уже попадает в 2-3%, в 2-3%, значит, вот ошибку прогнозов, которые в среднем по выборам
То есть,
бывают.
может быть, и не ведет, получается.
Да, значит, может оказаться, что не ведет, но все несколько сложнее. Чтобы Камали Харрис выиграть, ей нужно вести на 2-3%, а не на 1-2%. И это связано с электоральной системой. Это не означает, что всегда демократам надо выигрывать больше. Но вот последние электоральные циклы демократам действительно нужно было выигрывать чуть больше голосов, чтобы выиграть президентство, потому что мы не агрегируем голоса, а мы считаем по штатам. И нужно выиграть определенное количество штатов, чтобы выиграть выборы. И вот сейчас оказывается так, что эта система, она Ну, демократы не имеют преимущества, республиканцы имеют преимущество, но это меняется в какие-то другие электоральные циклы. А республиканцы могут иметь преимущество. Мы все ждем, когда потенциально отменят эту систему, то есть будет какая-то конституционная реформа, чтобы мы голосовали популярным, это то, что popular vote называется, большинством голосов, чтобы президента выбирали, а не по штатам. Но это сложный вопрос. Не очевидно, что это лучшая система. Я скажу два слова, почему голосовать по штатам имеет смысл. Но, к сожалению, в результате этого голос в Пенсильвании примерно в 40 раз ценнее, чем голос, скажем, в Массачусетсе, или, может быть, даже в 100 раз ценнее, чем голос в Массачусетсе, потому что Массачусетс почти с вероятностью 100% выберет Камалу Харрис, она получит все электоральные голоса Массачусетса, а Пенсильвания — это вот тот штат, который ровно 50 на 50. Да? И вот если Камала Харрис ведет на примерно 2% на национальном уровне, то на уровне Пенсильвании это dead hit, то, что называется, у них ровно поровну в Пенсильвании. Значит, может быть, у Трампа сейчас измеряется как преимущество на 0,3%, а это точно внутри любой ошибки. Да? И ровно поэтому такого не было. То есть, скажем, Трамп, Байден вел на 4,5%. И, соответственно, выиграл, но это был очень близкий рейс, несмотря на близкие выборы, несмотря на то, что он вел на 4,5%. Опять же, была ошибка прогнозов достаточно большая, примерно ошибка была примерно на 2-3% как раз в его случае. Но то, что он вел на 4,5%, было достаточным запасом, чтобы ему выиграть. Но и у нас поэтому была довольно-таки большая уверенность до выборов, что Байден выигрывает. Сейчас ничего такого нет.
Олег, а скажи, когда ты говоришь, такого не было, а мы можем выделить какие-то основные причины, почему так сейчас? Это какая-то сильно возросшая популярность Трампа или, наоборот, упавшая поддержка демократов? Почему такого не было и почему так сейчас происходит? Почему так сравнялись, два кандидата?
Да, но на самом деле, наверное, если бы я говорил, как это выглядит, я бы сказал так, что несмотря на то, что Трамп не популярный кандидат, то, насколько был непопулярен Байден как кандидат до того, как он снялся, сделало выборы близкими. И тут как бы обвиняют частично в том, что Байден не снялся с выборов заранее и не дал провести открытые праймерис демократам. Частично то, что Камала Харрис была слабым кандидатом на предыдущих праймерис в 2020 году и проиграла их. И сейчас она как бы делает большой ребрендинг себя. Она действительно выбрала очень другую платформу сейчас по сравнению с тем, с которой она пыталась идти в 2020 году. Это два фактора, да? То есть ты берешь как бы и получается такая конкуренция между двумя непопулярными кандидатами дает такой очень близкий исход. Но тут надо сказать, что когда было покушение на Трампа, то всем казалось, что выборы уже закончились на тот момент. Но вот несмотря на это как бы действительно конкуренция двух непопулярных кандидатов, но при этом с очень заряженными базами. Да, у каждого очень сильная база. И в этом смысле, вероятно, придет очень много людей голосовать, несмотря на то, что как бы, когда говорили про Трампа и Байдена, то говорили, что этот выбор, которого никто не хочет никто, что это тот выбор, которого не хотел никто. Сейчас ситуация сильно изменилась с тех пор, как Байден снялся. Ну, надо напомнить, что Байдену сколько? 79 лет, Трампу 78 лет, что-то такое. Может быть, Байдену 8. Это два самых старых кандидата в истории. То есть Байден не стал самым старым кандидатом, потому что он снялся. А самым старым кандидатом в истории стал Трамп. И значит, это действительно в случае Байдена это очень многих его избирателей отталкивало. В случае Трампа, ну, посмотрим, что произойдет. Но это, конечно, один из факторов его непопулярности тоже. Последнюю вещь, которую я хотел сказать, почему имеет смысл, значит, выбирать по штатам, откуда это произошло. И вот действительно, сейчас есть 7 штатов, на которые все смотрят. Камали Харрис достаточно выиграть 3 из них. То есть, если она выигрывает Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, то она выигрывает выборы. Но вот Пенсильвания это штат, как раз, который будет, судя по всему, решать с огромной вероятностью. На втором месте Висконсин будет
Коротко тебя
решать большой.
перебью. Мне кажется, на этом прям хочется остановить внимание. То есть получается, что исход важнейших выборов не только для огромной страны США, но и вообще для мира решают три не самых больших по населению, по своему там выпуску валовому штата. А вообще Что можно как бы качественно, как можно оценить эту систему?
Да.
Кажется, как будто бы с этим что-то не так.
Да, вот я как раз хотел это обсудить. И действительно, я был в Германии 2 недели назад, где министр экономики говорит, ну как может быть так, что исход того, что будет происходить в Европе, зависит от 10 тысяч избирателей в Пенсильвании. Как такое может быть? Ну, Пенсильвания, надо сказать, довольно-таки большой штат, и это действительно штат, где живет медианный избиратель американский. В этом смысле это немножко преувеличение сказать, что как бы несколько избирателей Пенсильвании решает. Действительно решает медианный избиратель, который вот оказывается живет в Пенсильвании. Это очень американская политическая система сверхконкурентная. И это другая причина, почему выборы всегда близки. Потому что каждый кандидат сдвигается в сторону медианного избирателя каким-то образом. Проблема состоит в том, что мы не живем в пространстве, где предпочтение линей, на одной линии можно изобразить. Тогда бы все сдвигались в одну точку. Мы живем в многомерном пространстве, но так или иначе каждый кандидат пытается сдвинуться в сторону вот этого медианного избирателя, который оказался сейчас находится в Пенсильвании. Это не всегда так, что это в Пенсильвании. Вот. Да, действительно. Вот. Дальше следующий штат это Северная Каролина. И если Камала Харрис выиграет Северную Каролину, она очень близка к Пенсильвании, на самом деле, оказывается, в этом выборе, то это уже будут выборы с довольно-таки большим перевесом в ее пользу. Да? Ну, а, соответственно, если Трамп выигрывает и Северную Каролину, и Пенсильванию, то он тоже выиграет выборы. Другие штаты, которые, в частности, Байден выиграл в прошлом году, 4 года назад, это Аризона и Джорджия, они сложнее для Харрис. И есть еще Невада, которую Невада на самом деле Харрис проще выиграть, чем Пенсильванию. Скорее всего, она ее выиграет. Но от Невады мало что зависит, потому что это не такой большой штат. 7 голосов выборщиков, которые там есть, они вряд ли поменяют выборы. А вот в Пенсильвании я не помню сколько там, 20 с чем-то голосов, 19 или 20. И это очень существенно. Ну вот, и оказывается так, что Камала Харрис сделала ставку на вот как раз избирателей, живущих в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, и не пытается так сильно выиграть Аризону и Джорджию. Это штаты, которые как бы хорошо бонусом получить для нее, но они, к сожалению, меняют ситуацию значительно для нее. Вот. В этом смысле, если кто бы не выиграл выборы, тут интересная ситуация, что они очень близкие, но если есть ошибка в опросах, то может оказаться так, что либо Камала выиграет все эти 7 штатов, либо Трамп выиграет все эти 7 штатов. Это будет очень разный исход. Это, ну, в текущей американской политике это почти лендслайд, если кто-то из них выиграет все эти 7 штатов. И, в принципе, это возможно. Вот последняя вещь, что здесь надо сказать, что если действительно оказывается так, что была ошибка в прогнозах, и один из них выигрывает все 7 штатов, то мы узнаем результаты выборов во вторник следующий. Но если окажется так, что выборы очень близкие, то мы еще несколько дней после этого будем не знать выборы. И действительно, все может... так было в недавней истории, когда избирался Гор и Буш, были выборы в 2000 году, то все зависело от нескольких сотен или, может быть, 1000 или 2000 голосов во Флориде. Вот Флорида был тот штат, который решал выборы в тот раз. И оказывается, когда разница на несколько тысяч голосов всего, то посчитать быстро и с уверенностью это почти невозможно. Подсчет может задержаться на месяц. И это на самом деле очень важная вещь. Гор тогда, на самом деле, выборы не досчитали до конца. Верховный суд предложил что-то, и Гор согласился с этим. И это очень важно, что мы не можем ожидать, что произойдет в этом случае. Что если будет похожая ситуация, и Трамп проиграет на несколько тысяч голосов, то рассчитывать на то, что он скажет, я действительно проиграл выборы, как это сделал Гор в 2000 году, не приходится. Поэтому мы как бы ждем, что с некоторой вероятностью у нас будет политический кризис после этого.
Я про это и
И...
хотела еще отдельно поговорить про политический
Да,
кризис, поэтому
обязательно.
тебя сейчас прибиваю, чтобы нам чуть не
Да.
забегать. Я хотела чуть назад тебя вернуть, когда ты говоришь ошибка в вопросах или ошибка в прогнозах, кажется, что каждый раз все-таки важно это разъяснять. То есть мы здесь говорим об ошибке, ну, в этом смысле добросовестной статистической.
Статистическая ошибка, конечно, да. Давай я скажу 2 слова как раз про это и 2 слова, почему мы по штатам выбираем. Значит, последние несколько циклов выборов президентских ошибка была в пользу республиканцев, в пользу Трампа. По разным причинам. Связано это с тем, что когда компании, проводящие опросы, делают этот опрос, они до конца не знают, кто придет на выборы. То есть люди говорят, как они будут голосовать. И иногда люди может быть, не скажут, как они голосуют, а слукавят. Но вроде бы это не так. То есть вот была теория, что были стеснительные избиратели Трампа в 2016 году, которые не хотели говорить опросникам, что они голосуют за Трампа. Это не так. Такого не было. Это было проверено в данных. Но неправильно взвешивают, кто придет на выборы. То есть когда ты делаешь опрос на 2000 человек или на 3000 человек, тебе надо агрегировать на не просто на 340 миллионов человек, а на 150 миллионов, которые из этих 340 придут на выборы голосовать. Да? Потому что приходят в Америке примерно 65%. Это довольно высокая явка. Вот. Но надо понять, кто из этих 65. И выборы часто решаются не тем, как люди чувствуют по поводу кандидатов, а тем, кто достаточно мотивирован, чтобы прийти голосовать. И вот когда делают эту экстраполяцию, надо знать, да, например, значит, в каких-то выборах разные демографические группы будут более активны, да, иногда, значит, вот молодежь, если вдруг неожиданно захочет проголосовать в 2024 году, то это очень сильно приведет к ошибке моделей, потому что молодежь обычно не очень сильно голосует. И это, вот это то, что полстеры пытаются предсказать каждый раз, им надо придумать веса, с какими взвешивать тех людей, которые они опрашивают. Это веса частично опираются на то, что было в прошлом, какие избиратели приходят на участки с большей вероятностью. И частично они пытаются спросить людей, насколько они, вероятно, придут на участок, и тоже использовать это в их взвешивании. Но всегда это приводит к ошибке. И ну вот надо просто понимать, что мы живем в мире, где ошибка в 2-3% в любую сторону. Это ошибка случайная. В ней нету систематической компоненты, что мы всегда в одну сторону ошибаемся. Но 2 или 3 раза подряд можно ошибиться в одну и ту же сторону. Можете подсчитать, когда вы подкидываете монетку, какая вероятность, что 2 или 3 раза выпадет там орел или решка. Да? То есть это все действительно построено на статистических моделях, что классно, что эти статистические модели можно прям загрузить с веб-сайтов значит, компании, которые их строят, и поиграться с ними, поменять предпосылки. Многие веб-сайты позволяют вам поменять самому предпосылки и посмотреть, какой будет исход. То есть это все стало... То есть уровень статистического образования избирателей в связи с последними выборами сильно вырос, что приятно. Вот. Я, кстати, читаю сейчас книжку Нейта Сильвера. Нейт Сильвер — это один из людей, который сильно улучшил качество этих моделей. С 2008 года он работает, строит эти модели. И он написал книжку как раз про отношение людей к риску, как разные люди относятся к риску и неопределенности. Вот это довольно-таки интересная тема в контексте выборов, об этом подумать. Вот. Вторую вещь, которую я быстро хотел сказать, почему так устроена политическая система? Ну, дело в том, что когда отцы-основатели Соединенных Штатов 250 лет назад думали о системе, в их представлении основной конфликт был бы между центром. Тогда еще не было Вашингтона, когда они это делали. Столица была в Пенсильвании, был Джордж Вашингтон, и должен был стать первым президентом, когда они об этом думали. Основной конфликт должен в их представлении был всегда быть между центром и штатами. Штаты — это региональное, это федеративное такое устройство, где у штатов очень много автономии, и центр хотел бы подавлять штаты в их представлении. Это был бы главным конфликтом. И поэтому у каждого штата должно быть очень много автономии, как они выбирают. В частности, они могут любым образом устроить выборы, им просто надо в конце сказать, как штат проголосовал. Да, и вот штат может решить, как они это делают, разным образом устроить процедуру праймерис, разным образом устроить процедуру голосования, но все сошлось к тому, что штаты выбрали систему winner takes all. То есть если ты выигрываешь штат на 1%, то есть 51-49, кто-то выигрывает Пенсильванию, то все 19 электоральных голосов в Пенсильвании достается этому кандидату.
А вот
Они
почему
не
так? Я
делятся.
всегда, когда читала про этот принцип,
Да.
я удивлялась. Кажется, что это не совсем логично.
Давай представим, что было бы иначе. Иначе, если бы мы поделили голоса Пенсильвании 9 к 10, то Пенсильвания перестала бы быть интересна кандидатам. Ну, как бы, то есть, если у тебя 50 на 50, и ты делишь примерно поровну, то ты борешься за один электоральный голос. А сейчас в Пенсильвании борются за 19. И с точки зрения каждого штата, чтобы оставаться релевантным, они хотят максимизировать свои, значит, вот, выигрыш, который кандидат получит, выигрывая штат. И это создает такую систему, это равновесие, от которого ни одному штату не выгодно отклоняться. И вот проблема не в том, что мы голосуем по штатам, а проблема как раз состоит в том, что все голоса каждого штата отдаются одному победителю, и из-за этого получается такая симметрия между популярным голосом, и тем, как делятся голоса. Но по-прежнему это сохраняет элемент, что Штаты могут бороться с центром таким образом. Проблема последних 20-30 лет состоит в поляризации, что все превратилось в федеральную политику, да, что все стали демократами или республиканцами и заботятся меньше о региональных вопросах в президентских выборах, чем заботятся о вот общенациональной повестке. И поэтому борьба штатов с центром пропала,
Что как
которая
будто
была
делает
заложена в эту
нерелевантным
систему.
сам этот принцип
Сам этот
«победитель
принцип,
забирает
да.
все», вот я такой важный штат, сделайте мне хорошо
Да,
на этих
это
выборах.
сохранилось на уровне на уровне, например, сенаторов или конгрессменов, потому что конгрессмены и сенаторы по-прежнему защищают интересы штата. И довольно-таки часто происходит, что на уровне, не часто, но иногда происходит так, что на уровне штата выбирают не по партии, а по вопросам, которые важны для штата, в Сенат и в Конгресс. Но это пропало на уровне президентских выборов. Вот сейчас есть очень потрясающая интересная вещь, что в целом штаты могут сделать такую ситуацию. Для этого нужно, чтобы несколько больших штатов договорились, что в тот момент, как прошли голоса, они отдадут свои вот эти электоральные голоса не кандидату, который победил в их штате, а кандидату, который набрал самое большое количество голосов на уровне страны. Если Нью-Йорк, Калифорния, Техас и еще 10 штатов договорятся об этом, достаточно 10-12 штатов, то мы перейдем в систему popular vote, когда победитель на национальном уровне будет побеждать. А сейчас мы находимся в ситуации, когда республиканцам это невыгодно делать, поэтому это не происходит. Но уже есть 10 штатов, среди них несколько маленьких, Мэриленд был первый штат, которые подписали договор, что как только достаточное количество штатов так делают, то они все переходят к такой системе. То есть это потенциально на близком горизонте. И вот триггером этого станет, когда Техас станет больше, ближе к 50 на 50. Вот Техас уже сейчас, на самом деле, после Северной Каролины, Флориды идет Техас. То есть Техас — это штат, который довольно-таки близок к 50, 50 на 50, но республиканцы его систематически выигрывают пока что. И вот пока они его выигрывают, у них нет стимула менять систему, потому что они получают все электоральные голоса Техаса. Но как только Техас становится фиолетовым штатом, он в эту сторону не последние десятилетия сдвигался, то республиканцам станет выгодно поменять систему тоже. И вот в моменты, когда и демократам, и республиканцам выгодно что-то, пока это не сильно сдвинулось, могут произойти изменения как раз. Вот. То есть поэтому мы смотрим, это может произойти на следующем электоральном цикле или через два электоральных цикла. Но это вещь, которая потенциально может поменяться. Это колоссальная вещь, на самом деле. Вся электоральная система может поменяться в связи с этим. Это будет такой кризис электоральный, который, значит, вот Конгресс должен будет решать, как ему с ним поступить. Последняя вещь, которую я хотел сказать, что тут важно, что за последние циклы выборов с 2000 года, то есть 2000, 4, 8, 12, 16, 20, и вот, скорее всего, будет 24, это 7 циклов. Республиканцы выиграли популярный вот один раз, популярный голос. Это был Буш в 2004 году, после терактов 9-11 в 2001 году. Он выиграл, он действительно выиграл сильно выборы и выиграл большинство голосов в Америке. Во всех остальных случаях демократы выигрывали эти голоса. Это вот последние сколько, вот 7 электоральных циклов. Эта система как бы невыгодна для демократов, но вот мы поэтому ждем, когда она станет невыгодна для республиканцев, и вот в тот момент, когда они примерно одинаково не любят эту систему, они, может быть, ее поменяют. Вот. Это я
Безумно
поговорил
увлекательно, но
про...
это какой-то более среднесрочная перспектива, а не ближайшая. А ближайший, то, что я тебя перебила и не дала тебе распространить мысль про потенциальный политический кризис, конечно, сложно о нем не думать, вспоминая события января 2021 года. И я недавно читала колонку Фрэнсиса Фукуямы, можно по-разному относиться к его идеям, но мысль я тут позаимствую, довольно универсальную. Он писал о том, что выборы сейчас в США станут такой проверкой для многих политических и демократических институтов и вообще и в Америке, и поскольку Америка задает какую-то планку всему миру, а значит, и на глобальном уровне. Что ты про это думаешь, про вот эту проверку? И
Сто
насколько
процентов.
кажется, да, насколько кажется вероятным такой политический кризис, там, повторение каких-то совсем острых событий вроде января 2021 года?
Да, но я хочу сказать так, что каждые выборы являются проверкой того, как работают институты, везде,
А вот я
всегда.
тебе специально такой, точнее, еще просто в деталях. А что именно мы здесь понимаем под этой проверкой? Как именно поведет себя суд? Как поведут себя кандидаты? То есть, что мы проверяем конкретно в работе и каких институтов?
Да, но вообще в целом, мне кажется, важно понимать, что у нас нету 100% надежной системы. Любая система может быть хакнута, может быть захвачена. И вот мне кажется, это очень важная идея, я ее несколько раз уже озвучивал у Саши, что как-то на Breakfast Show, что всем как-то кажется, что надо в координатах капитализм-социализм обсуждать, да, вот кто капиталистический, а кто социалист. Борьбы в этом пространстве уже нету. Все страны восприняли рынок, восприняли капитализм. Есть какое-то количество регулирования, которое происходит, но нету ни одной серьезной страны в мире, которая пытается построить действительно социализм и бороться с капитализмом или с рынком. Где происходит борьба постоянно? И на самом деле, даже во время холодной войны, несмотря на то, что во время холодной войны говорили, что это капиталистическая против социалистической системы, но, конечно же, борьба, происходит в другой плоскости. Это плоскость либеральных демократий, и это институты европейские. Вот то, что мы называем европейскими институтами, по-другому их можно сказать либерально-демократическими институтами, где работает выборная система, но выборной системы недостаточно. Выборную систему можно хакнуть легко. Это, значит, вот я сейчас скажу несколько слов, что такое либерально-демократическая система. Против разного типа популизма. Популизм может быть левый, популизм, левый это вот у меня, правый. Правый популизм сходится к фашизму, да, левый популизм может сходиться к какой-то диктатуре пролетариата, но на самом деле и левый, и правый популизм, у них есть что-то общее. Это отказ от либерально-демократических принципов. Это скатывание к какой-то диктатуре, диктату кого-то, одного, одной партии, одного человека, одной религиозной группы. Это вот как раз отход от либерально-демократических институтов. И значит, цель вообще европейского проекта, который длится 1000 лет, начиная там с Хартии вольности в Великобритании, и эта система улучшалась столетиями, да, и оставалась стабильной, это построить стабильную систему либеральной демократии. Ну, конечно, либеральной демократии всего лишь несколько сотен лет, даже, наверное, меньше в таком ее современном понимании. Но вот в Америке ее построили 250 лет назад. Это система, которую мы проверяем каждый раз. Ну, например, Гитлер захватил власть в Германии в результате демократического процесса. Он ее захватил и уже потом не отдал. И в этом смысле мы понимаем, что каждый выбор это проверка системы. Каждый раз у политического актера, у политического эктора, да, у него есть стимулы подорвать эту систему после того, как он выиграл выборы, чтобы уже власть не отдавать. И это в разных странах с разными устройствами политической системы можно делать по-разному. Поговорим про Америку через минуту. Но что тут важно сказать, что, например, в моем представлении разница между Гитлером, Сталином и Мао не такая большая. Сталин и Мао пришли к власти другим путем, с помощью революции, в некотором смысле Гитлер с помощью выборов, но в итоге и справа, и слева мы скатились в одинакового типа диктатуры, ну, с самыми худшими исходами в истории, да, вот эти три политических лидера привели. И в этом смысле сейчас у нас есть историческая память того, что так может произойти разными способами. Это может быть через левую революцию, либо через электоральную систему, где вот такой стронгмен, популист захватывает власть и потом отменяет выборы. И это мы наблюдаем на самом деле часто. То есть европейские системы, они все время балансируют, да, то есть там есть какая-то правая и левая партия, которая может набрать много голосов, но европейским странам после войны удается балансировать. Но когда мы смотрим на Латинскую Америку, например, то там регулярные циклы такого шатания от левого в правый популизм. Почему это происходит? Потому что институты государства недостаточно сильные, чтобы удержать систему в центре. И это на самом деле, когда институты недостаточно сильные, когда один человек или одна партия может их подорвать, то это на самом деле вполне естественное состояние, да? И вот поэтому цель построения этих европейских либерально-демократических институтов, которые есть и в Америке, и в Канаде, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Японии, и в Южной Корее теперь эти система этих институтов работает и работает стабильно. Это именно создать такую систему, где ни один человек и ни одна партия не могут подорвать работу институтов. Ну вот давай поговорим о том, что было в 2020 году. Да, в 2016 Трамп выиграл выборы, и система сработала. А в 2020 году он проиграл выборы, проиграл их достаточно сильно в том смысле, что он проиграл много штатов, но во многих штатах исход был очень близкий. В Висконсине, в Пенсильвании, в Аризоне, в Джорджии отличие было на 10-20 тысяч голосов. 10-20 тысяч голосов это не 100-200. 100-200 посчитать очень сложно. 10 тысяч голосов посчитать уже легко разницу. И то есть было довольно четко видно, что он проиграл. Но вот он стал пробовать каждый штат. И в каждом штате по-разному пробовал подорвать подсчет голосов. То есть это была целая кампания. Собственно говоря, было и расследование в Конгрессе, которое вела Лиз Чейни, дочка республиканского вице-президента Дика Чейни и один из главных республиканцев на тот момент, когда Трамп пришел к власти. И вот она сейчас один из главных республиканцев в оппозиции к Трампу. Она вела расследование в Конгрессе. И на основе этого есть один из самых главных криминальных lawsuits, криминальных расследований против Трампа. Это то, как была устроена, ну, вот эта преступная группа подорвать выборы сразу в четырех штатах и потом в Вашингтоне 6 января. Значит, как ты это делаешь? Ну, у нас есть 40-минутный разговор, записанный. Он был записан, опять же, республиканским, это называется Secretary of State, это второй человек в штате. То есть есть губернатор штата, governor, и есть Secretary of State. И вот Secretary of State — это человек, который отвечает за выборы. В Джорджии это был республиканский политик, его зовут Райфенсбергер, по-моему, его фамилия. И вот есть 40-минутный разговор Трампа, как Трамп просит его и требует, и угрожает найти 11 тысяч голосов ему в Джорджии. Ну, тут надо понять, как устроены голоса. Голоса — это бюллетени. На некоторых бюллетенях не до конца понятно, как человек проголосовал. И вот есть целая комиссия, которая выбирает, значит, бюллетень действительный или нет. Довольно маленькое количество бюллетеней бракуется, потому что, например, человек поставил галочку в двух местах. Это бракованный бюллетень. Но иногда бывает, что человек плохо поставил галочку, и мы пытаемся понять, это он плохо поставил или он не хотел голосовать вообще. Это очень маленькая доля, но когда голосуют несколько сотен тысяч человек, то несколько сотен бюллетеней будут такие. Вот. И дальше, значит, один способ подорвать выборы — это забраковать какие-то бюллетени, да, каким-то разным способом. Ну, естественно, американская система построена на том, что вот в 2020 году все люди, которые были на местах, они не нарушили закон. Несмотря на то, сколько было на них давления. Не суды, не secretaries of states, не выборщики. И в Америке еще есть выборщики. После того, как голоса подсчитаны, есть выборщики, которые их репортируют. И это не их возможность любым способом сказать, кто выиграл. Они должны сказать так, как люди проголосовали. Но, в принципе, можно было себе представить, что люди бы нарушили то, что им предписано законом. Было давление на вице-президента Пенса, который был вице-президентом Трампа, но сейчас находится в оппозиции к Трампу, именно потому что Трамп пытался заставить его не сертифицировать выборы. А это работа вице-президента страны, но это опять по закону он должен их сертифицировать. Это не выбор, сертифицировать или нет. И то есть ты видишь, как на всех уровнях можно пытаться подорвать систему. Да? И это очевидно. Это очень сложная система, где голосует 150 миллионов человек. И все части этой системы должны работать. Поэтому очевидно, что в странах, где институты более слабые, подорвать систему выборов очень просто. Но вот в Америке в 2020 году оказалось так, что система не дала сбой ни в одном штате. Ни в Пенсильвании, где пытались подорвать выборы, ни в Мичигане, ни в Аризоне, где пересчитывали голоса 10 раз, ни в Джорджии, ни в судебной системе. А тут надо помнить, что президент назначает судей. И Байден, и Трамп назначают сотни судей на суды разных уровней, потом принимают решения. Трамп, в частности, назначил, по-моему, три верховных судьи из девяти, да, которые тоже, вот в частности, в случае Гора Буша, решение как бы принял Конституционный суд, и Гор с ним согласился. То есть вот эти девять конституционных судей сказали, что мы не можем досчитать до конца со стопроцентной уверенностью. Но мы считаем, что подсчет надо остановить здесь, и выиграл Буш. И Гор с этим согласился. Вот. То есть и такие исходы могут быть. И вот вся система должна работать. И дальше эта система, но есть политики. И вот решение Гора в декабре 2020 года, sorry, в декабре 2020 года сказать, что он согласен, что он проиграл выборы, и победитель Буш пожать ему руку и на этом закончить, так сказать, политический кризис. Это было политическое решение, да? То есть это вот решение, когда политик ставит страну выше своих политических амбиций, да? Рассчитывать, что так произойдет в текущих выборах, невозможно. Ну вот, я еще две вещи скажу, я уже
А погоди,
долго говорю.
коротко тебя здесь хочу переспросить. Когда мы говорим, вот если резюмировать, система сработала, то есть проще перефразируя это, получается, что на всех уровнях все просто соблюдали закон. Что законы эти настолько
Абсолютно.
качественные и хорошие, и у всех есть стимулы соблюдать закон, а
Законы –
не...
это правила игры. Мы можем говорить, что они плохие, но это правила игры. И все знают, как правила игры устроены заранее. Вот когда ты начинаешь нарушать правила игры в зависимости от того, как люди проголосовали, это нарушение закона. А, значит, вот система сработала, это значит, она сработала по правилам, но было огромное количество давления. Я вот всех просто очень советую загуглить телефонный разговор Трампа с Райфенсбергером, Secretary of State Джорджии. Этот разговор длился 40 минут, на нем присутствовали лойеры и Трампа, и Райфенсбергера. И вот вы увидите, как устроено политическое давление. Да? Каким образом, десятью разными способами можно пытаться давить на вот человека, который вторая должность в штате, Secretary of State, под губернатором, чтобы он поменял свое решение.
Каким
Да?
это все невероятным кажется через рамку российского, с позволения сказать, электорального опыта, а проигравшему кандидату в президенты приходится идти на такие страшные ухищрения, 40 минут с кем-то разговаривать в присутствии юристов.
Абсолютно. Нет,
Да уж.
абсолютно. В этом-то и дело, что вот есть эти либерально-демократические институты, построенные в Европе, которые большую часть времени работают. Но у нас нет гарантии, что на каждом случае выборов они сработают. Это работа всего гражданского общества. Гарантировать, что каждый раз выборы пройдут. Политики должны быть скучными и следовать закону. Это вот те политики, которых мы должны избирать. Вот самая главная уверенность. Вот первое свойство политика должно быть в том, что он, когда проиграет выборы, отдаст власть. У людей, живущих в либеральных демократиях, вот должна быть такая вакцинация от того, что произошло с Гитлером, от того, что происходило в других ситуациях, что как только тебе кажется, что человек может, проиграв выборы, не отдать власть, это его дисквалифицирует как политика. Тут есть очень четкая дилемма. В политику не идут люди, которые любят проигрывать выборы. Да? И поэтому это вот этот тонкий баланс. Это очень четко видно на примере Байдена. Байден не хотел отдавать власть. Вся, так сказать, политическая система, ей надо было сплотиться, чтобы заставить Байдена не идти на выборы. И это вот как раз тот пример дилеммы индивидуального политика. Индивидуальный политик должен идти на выборы против, against the odds, против вероятности проиграть их. Потому что если ты не веришь в свою победу, то никто в нее не поверит, да? Но с другой стороны, в какой-то момент нужно отдать власть. И вот политики делятся на тех, которые ее отдают или борются полностью, чтобы ее не отдать. Тут надо сказать еще одно слово про Трампа. Две вещи я должен сказать, пока я не забыл. Про Трампа что важно сказать? Что американская политическая система устроена так, как только ты проиграл, тебя выстреливают. Ромни проиграл в 2012 году, и он стал забыт своей партией полностью. Да? Партия дает один шанс обычно кандидату. Если его видение не срабатывает, то партия, в английском языке это называется soul searching, она начинает поиском новой программы, поиском нового кандидата. Но вот Трамп, то, что он отказался согласиться с тем, что он проиграл выборы в 2020 году, он хакнул систему еще раз. Он как бы не выглядит с точки зрения там 60% республиканцев, и это примерно 25% избирателей в Америке, он не выглядит проигравшим. И это то, как он хакнул эту систему. Если бы он выглядел проигравшим в их глазах, они бы не захотели его поддерживать. Но он отказался согласиться с результатами выборов. Это нарушение закона. Ну, то есть, как бы, по идее, как эта система должна сработать, то вот этот криминальный lawsuit по January 6, который, значит, опять же, специальный просекьютор, опять же, это республиканец, специальный просекьютор, который им занимается, его зовут Джек Смит, он уже этот суд довел до суда, но суд его отложил рассмотрение до конца выборов. Значит, действительно, этот суд должен закончиться. Это про то, как Трамп и, значит, организованная группа вокруг него пытались подорвать результат выборов в 2020 году. Но мы не получили результат этого судебного процесса еще пока. Судебная система движется медленно. Вот. И вот у тебя такая дилемма. Ты либо нарушаешь закон, но тогда в глазах части избирателей ты не проигравший. Либо ты должен следовать закону и духу Конституции, но тогда ты проигравший, и политическая система тебя выстреливает. Это где действительно политики проверяются на их верность, так сказать, Конституции, принципам демократии и так далее, и многие политики не проходят это. Большинство политиков проходят этот тест, потому что они понимают, что если они нарушат его, то избиратели от них должны отвернуться. И вот где американская политическая система дала сбой, что избиратели не отвернулись от Трампа, несмотря на то, что он пытался подорвать электоральные институты. И опять же, здесь нет никакой гарантии. Люди, ну вот большое количество людей не верят в электоральные институты, не верят в Конституционный суд как институт. Это результат поляризации в обществе, и это очень плохо. И вот так институты рушатся. Это начинается не с того, что кто-то нарушает закон, а с того, что люди перестают верить в то, что даже работающие институты работают. И в этом опасность каждый раз. Но вот последняя вещь, про которую надо сказать, чего мы больше всего опасаемся в контексте 2024 года, что другая вещь, на которую была атака в последние 4 года, это система, как это называется, вылетела из головы. Это люди на уровне штатов, которые сертифицируют голоса. Вот они должны сначала сертифицировать, а потом Secretary of State должен передать эти голоса в Конгресс. И вот те люди, которые сертифицируют, что сейчас произошло? Вот именно в Джорджии. Джорджия не будет самым главным штатом, но именно в Джорджии, которая была довольно важным штатом в прошлом электоральном цикле, изменили вот эту систему людей, которые будут сертифицировать голоса, и дали им возможность сказать, что я сомневаюсь, не обосновывая, почему я сомневаюсь, что голоса посчитаны правильно. И это вот как раз был то, что Трамп пытался сделать в 2020 году, сказать, что есть сомнение, что голоса подсчитаны правильно, несмотря на то, что там было 40 судов, которые 39 судов из 40 они проиграли, и один суд был нейтральный и отложил решение, где надо было представить доказательства чего-то. Да? Вот все места, где надо было представлять доказательства, Трамп проиграл. И, в принципе, это нормально. Пойти в суд и пытаться оспорить, это нормально, и суд должен решить. Но вот тот момент, когда это становится не судебным, а политическим решением, когда какой-то политик может сказать, а я до сих пор сомневаюсь. Потому что сказать, что ты до сих пор сомневаешься, не стоит ничего.
А зачем было сделано такое изменение?
Потому что республиканский сенат в Джорджии видит это как выгодное решение.
Ну, понятно, то есть это
Это
сделали республиканцы.
опять... Это опять политика, да? Вот как только это становится политическим решением, где это не легальное решение, за которое ты отвечаешь перед законом. Вот все люди в американской системе в 2020 году, кто отвечали перед законом, выполнили свои обязательства. Все, кто были политики, в целом нарушили свое обязательство перед Конституцией. И тут можно говорить про целый спектр людей, которые, так сказать, участвовали в January 6 на политическом уровне, не на уровне райота и погрома, а на политическом уровне, как бы говоря своим избирателям, что а я сомневаюсь, как выборы прошли, несмотря на то, что у нас есть, так сказать, overwhelming, испытывающие доказательства, что не было никакой фальсификации, политики об этом знали, но продолжали говорить. Это часть как раз судебного процесса, где, например, адвайзеры говорят Трампу, и об этом есть документы, что он проиграл выборы, что в этом нету сомнений, но он продолжал сомневаться. И это вот как раз то, что ложится в основу суда, да, что когда на самом деле нету reasonable doubt, но ты продолжаешь себя так вести и подрывать политическую систему, то этот суд как раз будет на этом построен. Вот. И вот то изменение, которое произошло в Джорджии, оно дает инструмент для этого, что это становится политическим решением, и можно без доказательства сказать, что я сомневаюсь, и таким образом затягивать результат подсчета. Это то, чего мы опасаемся. Но вот, судя по всему, это пока произошло только в Джорджии на данном этапе. И Джорджия не будет решающим штатом, очень маловероятно. То есть, если Джорджия решающий штат, то Камала уже выиграла. Ну, в смысле, если Джорджия тот штат, где нам сложно подсчитать. Но так или иначе, это то, что может происходить. Да? И вот ты назначаешь больше судей, больше выборщиков со временем. Из тех людей, которые будут следовать так, букве и духу законов, тех людей, которые будут делать то, что тебе нравится. И таким образом вот подрываются демократические институты. Но это
То есть,
много циклов требуется, да?
а
И
вот
вот
к
что важно...
2024 году мы можем сказать, что в этой внутри этой системы институциональной как-то изменилась пропорция тех, кто при любых обстоятельствах последует закону, или как-то изменилась доля тех политиков, которые будут вести себя в своих собственных интересах, а не в
Да.
соответствии с тем, что им предписывает Конституция?
Значит, первый ответ нет, второй ответ да. Смотри, система по-прежнему работает. В ней не произошло достаточных изменений еще, чтобы она не работала. То есть людей, которые по закону должны выполнять свои обязательства, там не произошло достаточного изменения, чтобы подорвать это. Но Это очень важно, что политика построена на табу. Вот есть табу каких-то действий, которые никто никогда не делал. Вот, например, Джордж Вашингтон ушел после двух сроков, и дальше это было табу. Ни один президент не мог остаться до Рузвельта. Ни у кого не получалось. Даже те, кто пытались, это было политическим табу. Потому что избиратели наказывали людей, которые пытались это сделать. Почти никто не пытался, а те, кто пытались, избиратели их наказывали. И вот Рузвельту получилось хакнуть систему, потому что была Вторая мировая война. Но после этого обе партии сразу приняли поправку Конституции. Как только Рузвельт умер в 1945 году, Гарри Труман, да, стал президентом, и обе партии проголосовали за поправку Конституции, что очень сложно сделать, потому что нужно две трети голосов, почти никогда не происходит, чтобы сделать поправку в Конституцию, которая ограничивала всех президентов на два срока. Но до этого это поддерживалось табу. И вот что произошло? До этого, до 2020 года, было табу не признать результаты выборов. Трамп своим поведением снял это табу. Теперь он открыл это поле и для демократов, и для республиканцев. То есть теперь у нас когда-то появятся и демократы, и республиканцы, которые тоже скажут, что я не проиграл выборы. Сейчас это модно, как бы, сейчас это мода в культе MAGA, Make America Great Again. Это культ, который, в частности, позволяет отказываться от результатов выборов, не признавать их. Но когда-то это может стать популярно среди демократов. И вот это табу снято. Поэтому вопрос, ответ на твой второй вопрос, да, теперь политикам стало более приемлемо это делать на всех уровнях, не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне это табу снято, да? И вот политика, она устроена так, что мы строим институты и систему, так сказать, институты это то, что написано, и то, что люди, во что они верят еще, помимо всего. И вот система табу вокруг институтов, это то, во что люди верят, как должно быть. И они наказывают людей, которые от этого отклоняются. Вот тот факт, что Трамп не был наказан за попытку подорвать электоральную систему, он не был наказан, был шанс его наказать у Конгресса. Там только один или два сенатора проголосовали республиканских за его подтвердить его импичмент. То есть импичмент был проголосован в нижней палате, но не проголосован в верхней. И это было на самом деле решение Митча МакКоннелла, который был тогда лидером республиканских сенаторов. Он принял решение не как бы всего лишь нужно было еще там 8 республиканских голосов, чтобы был этот импичмент. В частности, он бы не позволил Трампу никогда избираться. И они приняли решение, что Трамп после этого уже избиратели не захотят его, что им не нужно делать эту работу политическую. И не сделав эту работу, это вот первый сбой, где политическая система дала. А второй сбой, что суды не закончились до 2024 года, что было республиканское расследование, но в нем не приняли участие все республиканцы, а приняли только часть их, которые потом проиграли выборы, потому что Трамп очень популярен, и в частности Лиз Чейни проиграла выборы в своем штате, она в Вайоминге, и она проиграла выборы. Вот она теперь лидер сопротивления внутри республиканской партии, но у нее нет оппозиции внутри республиканской партии больше. Это был второй сбой, что это не было двухпалатное расследование, как, например, в случае с Никсоном произошло. И третий сбой это вот судебная система не успела закончить эти разбирательства. И как бы это институционализировало такое поведение, что ты можешь так себя вести, и ты оказываешься не наказан, и, может быть, тебя даже выберут еще раз. Вот. Это как бы основная проблема. Мы должны с тобой поговорить про экономику. Давай я скажу два слова. Эти выборы не про экономику. Что очень важно понимать, что как бы есть интересные вещи обсудить экономически, но эти выборы не про экономику. Эти выборы, конечно, про институты, про то, как будут функционировать институты. Хорошая новость состоит в том, что даже если выиграет Трамп, это не означает, что автоматически институты не сработают. Плохая новость состоит в том, что победа Трампа, и даже если он проиграет чуть-чуть, и это будет оспорено, и это будет, это самый плохой исход, если мы долго не будем знать результаты выборов, это очень будут близкие выборы. Но даже если он проиграет, мы будем знать, что он проиграл, это не дает возможности республиканской партии восстановиться. Она остается захвачена вот этим культом. А в двухпартийной системе очень плохо, когда одна партия захвачена культом. Остается очень мало. То есть ты должен полагаться на другую партию, которая может тебе совсем даже и не нравиться, да? И это становится совсем плохо. Вот. И значит был шанс такой, что большое поражение Трампа, когда вот избиратели его прямо отвергли, это бы привело к это бы привело к такому некоторому восстановлению республиканской партии к ее таким консервативным ценностям. Я хочу напомнить, консервативные ценности — это про роль институтов, про роль закона, про сменяемость власти, про важную роль Конституции. Да? То есть внутри республиканской партии они смотрят на Конституцию и поправки из 250-летней давности. Это то, как вот республиканские судьи смотрят на электоральную систему. Это традиции, да? Вот избирательные традиции и так далее. Ну вот, например, если бы Ники Хейли стала республиканским кандидатом, и были бы выборы между Ники Хейли и Камалой Харрис, мы бы вернулись на норму некоторую. А этого не произошло. И, судя по всему, то, что происходит сейчас, не дает республиканской партии как бы на следующем цикле вернуться к этому. И это создает дополнительные риски. То есть мы от кандидатов, которые центристские, с большей вероятностью в ближайшие электоральные циклы будем находиться и выбирать из кандидатов, которые находятся ближе к экстрим, либо в одной, либо в другой партии. И это тест, который будет длиться несколько еще электоральных циклов, и значит мы будем смотреть, выдержит ли электоральная система это. Но хорошая новость состоит в том, что предыдущие 250 лет эта система выдерживала, поэтому можно иметь ожидание, что она выдержит и сейчас. Но с другой стороны, у тебя никогда нет гарантии. И это очень важно, поскольку у тебя нет никогда гарантии, избиратель, гражданское общество никогда не могут расслабляться. Они, это требует, значит, называется vigilance, это требует бдительности, это требует, значит, такого внимания к тому, как работают институты. И вот все это построено на том, что есть гражданское общество, которое не которому не все равно, как работают эти институты. Вот в тот момент, когда гражданскому обществу становится все равно, это вот 99-й год в России, например, наверное, был таким моментом, когда не надо следить, как выборы проходят, да, когда хоть как, пусть они только пройдут и что-то поменяется. Это тот момент, когда у избирателей появляется апатия, когда они перестают выполнять свою функцию. Тут не надо забывать, это не функция политиков, это функция гражданского общества поддерживать, чтобы система работала.
На что гражданское общество может возразить, но если вы сделали такую систему, в которой мы совершенно не видим своего вклада, мы совершенно не видим, что что-то менялось от
Не,
каких-то
мы
наших
сделали эту
решений.
систему. Не вы сделали эту систему. Мы избиратели сделали эту систему.
Я с тобой
Систему
согласна
делают
абсолютно, но мне кажется,
люди.
что это очень популярный аргумент, что люди говорят, ну мы же бессильные, это они, да, почему, да, это, наверное, тоже приводит к росту популярности, извиняюсь за тавтологию, популистов, да, что вот там они наверху эту систему так как-то выкрутили в свою пользу, что от нас, несчастных избирателей, теперь якобы совершенно ничего не зависит, и мы ничего не можем поделать, они сильные, у них деньги и власть, а у нас этого намного
Нет, это
меньше.
ответственность каждого гражданина, в частности, каждого гражданина формировать горизонтальные связи с другими людьми, организовываться, самоорганизовываться, создавать группы влияния на разных уровнях. Это то, что есть в как раз либеральных демократиях европейского типа. Это система сдержек и противовесов. В первую очередь, это не судебная система и не журнализм. Это именно гражданское общество на уровне горизонтальных связей между людьми, которые формируются в разные ассоциации, организации по совершенно разным принципам, которые могут делать свое политическое влияние. Например, в Америке религиозные группы играют огромную роль и, значит, создают примерно 12% голоса для республиканцев и влияют на них очень сильно. С другой стороны, значит, African Americans в Америке другая роль. Они тоже через церкви, через черные афроамериканские церкови организовывались в электоральные группы, и это примерно 12% голосов для демократической партии. Но все время происходит борьба. Есть совершенно разного рода организации. Организации за права избирателей, которые организуют людей. Организация, например, более республиканская организация, это NRA, National Rifle Association, это оружие. Но она тоже организует людей, которые высказывают свои предпочтения. И это то, что создает противовесы для политиков. Да, вот это гражданское общество. Естественно, когда ты находился в системе Советского Союза, где Советский Союз подавил все гражданское общество, которое существовало, построить его с нуля очень сложно. Поэтому это гораздо более сложная задача. Но так или иначе, это исключительно задача избирателей. Никто другой за них это не сделает. И тут очень важно, мы тут посмотрели фильм на выходных с моим другом, это называется «Конклейв», про то, как происходили выборы Папы Римского. Это фикция, это художественный фильм, но вот там есть очень красивая речь Ральфа Файнса. Он говорит о том, что вера, как бы, это даже не про веру, а это про то, что человек движим uncertainty, неуверенностью, сомнениями. Потому что если бы у нас не было сомнений и так далее, то ничего как бы делать не нужно было. Мы должны сомневаться в нашей электоральной системе, сомневаться в том, что она сработает. Каждый раз, каждый электоральный цикл — это работа. Кому-то мы делегируем эту работу, но если ты видишь, что эта работа плохо выполняется, то ты должен это твоя ответственность гражданина гарантировать, что электоральная система работает. На этом построены либеральные демократии. Это огромная тема, как бы насколько хрупкие либеральные демократии. Но другой более хорошей системы не придумали. Может быть, мы с тобой как-нибудь поговорим, и как бы вот противостояние китайской политической системы либеральным демократиям — это некоторое, наверное, самое интересное противостояние на сегодняшний день, такое геополитическое. Вот, и тут надо как раз дольше эту тему обсуждать. Я думаю, давай мы здесь остановимся и
Да, потому что
продолжим.
мы достаточно увлекательных анонсов уже оставили и обязательно к ним вернемся. Спасибо тебе огромное. Очень увлекательно, даже увлекательнее, чем сами выборы. Надеюсь, мы продолжим и после них и про экономику, и про миграцию отдельно, как отдельным сюжетом. Спасибо. Это был Олег Исхоцев.
Супер. Договорились. Но если вы живете в Пенсильвании, Висконсине или Мичигане, то регистрироваться уже поздно, надо голосовать.
Ну и напишите нам, правда, если вы живете. И вообще все, пожалуйста, пишите нам комментарии, лайки и ваши подписки. Очень нам важны. Мы будем очень признательны. И комментарии все будем внимательно читать. Оставляйте вопросы. А на этом в этот раз прощаемся. Надеемся, до новых встреч. С вами были Олег Исхоки и я, Маргарита Лютова. Пока-пока.
Все, пока.